Мани-мания.
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И в этом выпуске я представляю очередного гостя. Гостью, который у нас в эфире уже далеко не первый раз. Это Васюкова Людмила Константиновна, руководитель Центра компетенций по финансовой грамотности Дальневосточного федерального университета. Людмила Константиновна, здравствуйте. Рад вас слышать в эфире в очередной раз.
Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я тоже рада нашей новой встречи, и думаю, что нам будет сегодня интересно.
Да, тема, хочется сказать, не актуальная, но, к сожалению, актуальная и для нас, но и в целом, наверное, для человечества на современном этапе развития. Да, это экономические кризисы, без которых мы не обходимся никогда. Поговорим о том, что же это за сущность, что это за понятие, какова его природа, причины возникновения и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, попробуем это проиллюстрировать на некоторых примерах. Давайте, наверное, начнем с простых вещей. Попробуем поговорить о понятиях, что такое экономический кризис, что мы понимаем, когда говорим об этом.
Ну, если мы с вами поговорим в общем, что такое экономический кризис? Это глобальное нарушение платежеспособности участников экономической деятельности. То есть, когда у нас обязательства есть, а рассчитываться по этим обязательствам нет возможности. Да? И если мы можем привести там пример, да, или посмотреть механизм кризиса на каких-то вот примерах из истории, то давайте посмотрим. Вот кризис, например, который помнят очень многие люди, это кризис 2008-2013 годов, который начался в Соединенных Штатах Америки. Он начался с проявления очень сильного снижения основных экономических показателей в Соединенных Штатах Америки. Толчком послужил так называемый ипотечный кризис. А почему это случилось? Ну, в Соединенных Штатах с 2001 по 2005 год рос спрос на жилье со стороны населения. Понятно, что строительные компании, банки и так далее были готовы удовлетворять этот спрос. В это время цены на недвижимость росли. Американцы брали очень выгодные ипотеки как раз. Причем банки не очень внимательно смотрели, насколько кредитоспособен был тот или иной заемщик. И возникает вопрос, почему же банки выдавали такие ненадежные кредиты? Банки исходили из того, что если человек не сможет расплатиться за тот дом, за жилье, которое он покупает, его можно будет конфисковать и затем продать подороже, потому что цены на недвижимость росли. Зачем люди покупали дома в кредит, если знают, что не могут погасить ипотеку? Они рассчитывали на то, что смогут продать этот дом по большой цене и даже сумеют на таком кредите нажиться. Очень похоже на действия некоторых участников экономической деятельности, в том числе населения, сейчас, когда берутся какие-то средства, размещаются под выгодные проценты на депозитах в банках, и кто-то пытается на этом на всем выиграть. Ну, а вот что случилось в Америке? В итоге рынок рос невероятными темпами. Выросло целое новое поколение людей, да, вот в этот период. А случилось следующее. Вот эти люди, выросшие, пришедшие на рынок, молодые люди, не захотели покупать недвижимость по такой высокой цене. И что произошло? Произошло перенасыщение рынка, когда предложение сильно превысило спрос. А так как спрос упал, то цены на недвижимость тоже стали падать. И в случае, если даже банк конфисковывал недвижимость, то получалось, что он продавал эту недвижимость себе в убыток, так как никто не хотел приобретать такой дом за даже за очень сниженную цену. Тысячи кредитных организаций тогда, я помню хорошо эту ситуацию, объявляли себя банкротами, и понятно, что если кризис коснулся строительства, промышленности, то это привело к огромному росту безработицы. Дальше, вот знаете, как эффект домино, кризис коснулся автомобильной промышленности, потому что там тоже выдавались необеспеченные кредиты. Вот. А учитывая, что это был колоссальный такой рынок недвижимости, автомобильный рынок в Соединенных Штатах Америки с очень большими финансовыми потоками, то фактически рухнула тогда экономика страны, а это повлекло за собой, потому что сейчас невозможно жить в условиях какой-то изолированной экономики. Это коснулось, понятно, всего мира. Тогда начался мировой финансовый кризис. Ну, вот примерно вот такой вот механизм. То есть, когда нарушается соотношение спроса-предложения, когда долги растут быстрее, чем возможность погашать эти долги, и происходит глобальное нарушение платежеспособности сначала субъектов на микроуровне, это физические лица, граждане, какие-то компании, потом на мезоуровне, отрасли, ну а потом и на макроуровне, это экономики стран. Ну и дальше, если эта экономика страны велика и имеет большое влияние в мире, конечно, это тогда как вот такой вот эффект домино начинает касаться и экономик, и других стран, и может разразиться мировой экономический кризис. Ну вот примерно вот такой вот.
Да, интересно, действительно, наблюдать за этим вот в таком разрезе. Получается, что в любом случае в основе лежит, ну, некий дисбаланс. А можно ли его предсказывать? Можно ли попытаться предотвратить такие масштабные последствия, да, вот как в ситуации с экономическим кризисом в США, который был вызван огромным количеством выданных ипотек, да, не очень четкой системой отслеживания, ну вот как сейчас банки подходят с разным уровнем скоринга к своим будущим заемщикам, да, вот в вашем примере очевидно, что много было выдано кредитов, которые, наверное, выдавать не стоило. Насколько я понимаю, система учится на ошибках, и сейчас, наверное, вот такая ситуация уже невозможна. А почему ее невозможно было предсказать в тот момент? Неужели у нас мало финансовых кризисов было к тому моменту пройдено, или это все время какая-то уникальная ситуация, и ее сложно предвидеть?
Ну, смотрите, на самом деле кризис мы можем сравнить с некой такой настоящей болезнью, только болеет экономика, да? И здесь возникает всегда вопрос. Если мы знаем, что вести нездоровый, неправильный образ жизни – это не очень здорово, да? Потому что следом эта болезнь-то придет, то тогда всегда возникает вопрос, почему люди злоупотребляют жирным, там, вкусным, не занимаются спортом и так далее. Ведь мы же это знаем, и только тогда, когда грянет там какое-нибудь серьезное заболевание, человек может прийти в себя и начать что-то делать. То есть извечный вопрос, да? Что касается экономики. Конечно, существует такое понятие, как цикличность экономики. И различают, ну, четыре в классике, да, четыре фазы экономического цикла: подъем, восстановление, бум, процветание, спад или рецессия и депрессия. Ну, первый такой вот этап – это подъем, рост производства, занятость населения, инфляция невысока, спрос повышается, так как потребители стремятся совершить какие-то покупки, которые повышают качество жизни. И это, как правило, покупки, отложенные во время там, предыдущего не очень благоприятного периода экономического развития. Внедряются, быстро окупаются инновационные проекты. Наступает пик, то есть высшая точка экономического роста, которая характеризуется таким, знаете, максимумом деловой активности. Тогда уровень безработицы очень мал, или вообще практически отсутствует такой кадровый голод на рынке. Производственные мощности у предприятий работают максимально эффективно. В это время начинается период, когда усиливается инфляция, поскольку рынок насыщается товарами и растет конкуренция, сроки окупаемости увеличиваются, бизнес берет все больше долгосрочных кредитов. Вот. И мы подходим неизбежно к периоду, когда возможность погашения таких кредитов снижается, потому что наступает спад, снижение деловой активности, объемов производства и уровня, так сказать, инвестиций. То есть возникает перепроизводство товаров. Цены начинают падать, и вследствие этого снижается объем производства, и что ведет к высвобождению рабочей силы, то есть безработице, и как следствие снижению доходов населения. И еще следующее следствие – сокращение платежеспособного спроса. Ну и достигается дно, то есть низшая точка деловой активности, которая уже характеризуется там минимальным уровнем производства и максимальной безработицей. Вот если мы сейчас посмотрим на текущую или период, который вот-вот-вот буквально совсем недавно у нас был, мы с вами помним, какими семимильными темпами начало развиваться строительство и какими семимильными темпами во всех регионах начала расти стоимость недвижимости. И это определялось наличием колоссального просто количества льгот, которые были предоставлены, в том числе государством, мерам государственной поддержки для получения ипотечных займов. Ипотеки выдавались по низким ставкам. Было много очень вообще льготных категорий получателей такой ипотеки. И, соответственно, строительные компании раскручивали этот феномен. С одной стороны, казалось бы, вот для людей стало более доступно жилье, но доступность этого жилья, возможность получить в банках ипотечный кредит по низкой ставке привело к тому, что стоимость каждого построенного квадратного метра становилась просто заоблачной. Заоблачной. И сейчас, когда Банк России предпринял меры по регулированию этого вопроса, то есть отменены многие льготные программы. Смотрите, что происходит. Ставки по ипотекам выросли. Сейчас для многих категорий людей эти ставки стали практически запретительными. И происходит ситуация, когда строительным компаниям стало нелегко, потому что сейчас встает вопрос другой. Повышение эффективности работы строительных компаний, внедрение инновационных или разных методов, сокращение стоимости строительства и так далее. То есть с тем, чтобы стоимость построенного жилья стала человеческой. Я сегодня слышала просто информацию о том, что темпы роста стоимости нового жилья замедлились. Это верно, потому что сегодня предложение на рынке недвижимости гораздо больше, чем спрос на приобретение этого жилья. Вот чем не кризис, который разразился на конкретном рынке, на рынке строительства жилой недвижимости. И это происходит буквально во всех регионах.
Ну вот, говоря про нашу текущую ситуацию и в том числе сферу недвижимости, у многих возникает вопрос, а вот сейчас с учетом вот беспрецедентно высокой ставки Центрального банка. Есть ли у нас признаки кризиса? Живем ли мы сейчас в кризисе? Да, понятно, что есть ситуации, когда ты четко понимаешь, что это действительно кризис, как, например, дефолт 98 года, как разные ситуации, связанные с политическими событиями. Да, тут можно вспомнить резкие изменения курса, да, и 2008, и 2014 год и ковидные времена, когда естественным ходом вещей, да, процессов, которые происходили в экономике, в мире, эти процессы были обусловлены. А вот сейчас, в 2025 году, да, когда вроде как должно было что-то стабилизироваться или не должно было. Одни эксперты говорят, что сейчас на самом деле уже кризис идет. Кто-то говорит, что он только нас еще ожидает. В общем, кто-то говорит, что мы давно в нем живем. Кто-то говорит, что его вообще нет, и все идет хорошо. Есть ли какие-то косвенные прямые признаки определить, находимся ли мы в каком-то глобальном или локальном кризисе? И вот почему эксперты не сходятся во мнении как раз вот по этому вопросу?
Смотрите, я сейчас высказываю абсолютно свое мнение, такое, то, что вижу я. Первое. Во-первых, государство и, в первую очередь, Центральный банк предпринимает, на мой взгляд, абсолютно категорически эффективные меры для сдерживания тех процессов, которые могут привести к кризису. У нас растет производство. Другой вопрос, что над этим сейчас работает и правительство, и мы видим те меры, которые предпринимаются для того, чтобы устранить структурный дисбаланс отраслевой, да, развитие отраслей экономики. Но производство работает. У нас даже ощущается кадровый голод, рынок голодный. То есть специалисты требуются абсолютно везде. Я могу это сказать по нашим выпускникам Дальневосточного федерального университета. Ребят, крупные компании, не крупные компании, разбирают еще, знаете, вот с третьего курса бакалавриата уже забирают к себе на практике, на стажировке, с тем, чтобы потом подготовленного специалиста забрать на работу. И требуются люди. И мне кажется, что это в очень многих регионах. Растет производство. Да, понятно, что правительство и Центральный банк предпринимают меры, которые сдерживают инфляцию, меры, которые ведут к тому, чтобы не разразился кризис. Другой вопрос, что, конечно, нужно развивать и те производства, те сектора экономики, которые приносят наибольшую добавленную стоимость. Это, прежде всего, инновационные какие-то технологии должны внедряться в экономику, цифровизация, цифровая трансформация происходит очень многих производств. Меняется. Мы находимся, как мне кажется, знаете, в такой точке, когда происходят большие изменения. И вот эти большие изменения требуют от людей, которые находятся сегодня в активном экономическом возрасте, в активном экономическом пространстве, требуют новых качеств, новых компетенций. И эти компетенции связаны с постоянным непрерывным обучением. Меняются профессии, меняются требования к профессиям. И я вижу, как много сегодня уже взрослых, состоявшихся людей, которые занимают должности, позиции, идут опять учиться. И ведь это же очень здорово. Ведь это же говорит не о кризисе, а это говорит о том, что та ситуация, которая сегодня создалась в нашей экономике, дает новые возможности для человека, для приобретения профессий, для того, чтобы как раз вписаться, ну, может быть, вообще другую профессию получить, вписаться в ту новую экономику, инновационную экономику, развитие тех отраслей, которые за собой, ну, и будет драйвером экономического развития вообще страны. Что касается строительной отрасли, знаете, я тесно связана, ну, так, семейными узами со строительной отраслью, я могу сказать, что резервы для снижения стоимости того же жилья у нас просто очень велики. Но зачем было снижать, зачем этим было заниматься, когда было все здорово? Когда квартиры в построенном доме расходились как горячие пирожки. То есть еще дом не достроен, а уже он весь распродан. Зачем было этим заниматься? И мне кажется, что сейчас те, кто немножко видит дальше, если мы говорим, там, допустим, о строительстве, жилищном строительстве, немножко видит дальше, должен воспринимать эту ситуацию как манну небесную. Но очень здорово, что сейчас нам нужно внедрять те инструменты повышения эффективности экономики, которые лежат на поверхности. Мы много говорили о бережливом производстве. Есть такой инструмент, который позаимствовали когда-то японцы, на этом подняли свою экономику. Денег больших не надо. Нужно вот эти инструменты менеджмента освоить, выучить, внедрить, чтобы они работали. А зачем, если и так все было хорошо, когда можно было заливать свою неэффективность деньгами? Слава богу, этот период закончился. Давайте-ка посмотрим, что можно сделать для того, чтобы эта отрасль стала развиваться эффективно. Здорово, когда, чтобы не появлялись ситуации, когда у нас во всех городах, в разных городах есть недостроенные какие-то дома, зияют вот этими окнами, брошенное строительство. Это потому что начали, бросили, не сделали, куда-то скрылись, где-то за границей находится. Вот чтобы этого не было, я думаю, что вот такой вот небольшой кризис, через который происходит выздоровление, я думаю, что для некоторых отраслей это даже очень здорово. Изменение поведения потребителей. Смотрите, закредитованность населения, когда налево-направо раздавались потребительские кредиты, и можно было на все брать, и можно было не смотреть, можно было потом не отдавать. Ведь это же тоже не очень хорошая ситуация. Может быть, настало время, когда людям самим нужно обучаться правильно реализовывать свои кредитные стратегии. То есть научиться жить с кредитами, без кредитов, понимать, как себя вести. Об этом же и стратегия повышения финансовой грамотности, формирования основ финансовой культуры до 2030 года, которая была принята правительством в октябре 2023 года. Это же вот об этом. Ну и, наверное, вот выстраивание таких, знаете, заградительных порогов, это не так уж и плохо, мне так кажется.
Да, действительно. Ну вот практически вы уже начали отвечать на мой заключительный вопрос. Можно ли предотвращать кризисы, нужно ли это делать, и почему финансовые кризисы в целом нас так или иначе еще ожидают. Да, мне кажется, действительно, финансовая система, как и любая система, развивается в том числе благодаря каким-то кризисным явлениям, которые помогают подсветить какие-то моменты, да, и, естественно, в следующий раз попытаться их избежать, совершенствовать финансовые институты в том числе, да, и так далее, и тому подобное. Безусловно, история склонна повторяться, но в каждом кризисе есть какие-то свои особенности, в том числе для экономики, которая рыночная, российская, относительно недолгую историю вот в последнее время, да, если мы берем 30-35 лет именно уже постсоветского периода, имеет. Я думаю, что мы обязательно еще поговорим, может быть, уже про конкретные кризисы, да, потому что был запрос у слушателей немножко такой сделать экскурс в историю. Вот, я думаю, что на сегодня мы тогда с вами подведем черту. Спасибо вам за очень интересную беседу, за такой качественный рассказ, иллюстрацию того, как происходят финансовые кризисы в экономике, ну и такой обзор, наверное, ситуации, которая происходит здесь и сейчас у нас, потому что действительно очень многие задаются вопросом, что такое кризис, находимся ли мы в кризисе, страшно ли это, и главное, что с этим делать и какие у нас перспективы. Я думаю, что ну, на части этих вопросов мы сегодня попытались дать ответы благодаря нашей гости Овсяковой Людмиле Константиновне, руководителю Центра компетенции по финансовой грамотности Дальневосточного финансового университета. Людмила Константиновна, было очень приятно вас слушать сегодня, и спасибо огромное, что приняли участие в этом эфире.
Спасибо, дорогие друзья. Я думаю, что кризис – это не только угроза, это точно возможности. А побеждает сегодня тот, кто может увидеть возможности и эту волну оседлать. И, может быть, посмотреть на себя по-другому, по-новому. Получить новую профессию, новые компетенции. Устроиться на другую работу, где будут платить больше. Что-то узнать. И, наверное, этого точно не надо бояться, потому что любые изменения, как мне кажется, это всегда к лучшему. Я желаю всем главное здоровье, потому что кризис, не кризис, здоровье точно нам нужно. Главное здоровье, и я думаю, что все у нас с вами будет. Всем финансового благополучия.
Подписываюсь под каждым словом. Уважаемые радиослушатели, всем счастливо. Услышимся в новом выпуске.
Мани-мания.